Сначала коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Состояние премьер-министра Израиля Ариэля Шарона остается тяжелым. В Турции диагноз «птичий грипп» подтвержден у 3 подростков в Анкаре. В Киеве сегодня начинается рассмотрение по существу дела об убийстве журналиста Георгия Гангадзе. Премьер-министра Израиля Ариэля Шарона, перенесшего несколько операций после тяжелого инсульта, сегодня начнут выводить из искусственной комы, рассказывает Равшан Гусейнов.
В Иерусалимской клинике Хадасса консилиум врачей под руководством главврача нейрохирургического отделения профессора Уманского заседал почти все воскресенье. И лишь после очередного компьютерного сканирования мозга, проведенного в полдень, врачи к вечеру приняли решение начать пробуждение Шарона от наркоза в понедельник утром. 2 предыдущих сканирования показали легкие положительные сдвиги. Ранее один из оперировавших Шарона хирургов Хосе Коэн сказал журналистам, что шансов вернуться в большую политику у премьера нет, хотя шансы на жизнь очень высоки. Государственный контролер Израиля, судья Михаил Линденштраус, решил приостановить публикацию отчета о реализации программы размежевания до улучшения состояния главы правительства. По сообщениям прессы, в отчете говорится, что в ходе реализации программы Шарона были допущены серьезные нарушения израильского законодательства, в связи с чем Линденштраус и принял решение повременить с публикацией. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В Турции продолжается распространение вируса птичьего гриппа среди людей. Накануне это смертельно опасное заболевание было выявлено у 3 подростков, проживающих в Анкаре, рассказывает корреспондент Радио Свобода Елена Солнцева.
Новость о том, что вирус птичьего гриппа добрался до столицы Турции, на первых полосах газет. Проведенный медиками тест подтвердил наличие вируса птичьего гриппа в крови у 3 подростков. Случаи заражения городских жителей опасным вирусом вызывают особую тревогу. С симптомами заболевания госпитализировано около 100 человек в крупнейших мегаполисах страны – Измире, Диарбакыре, Малатии и Стамбуле. Окончательные результаты анализов пока неизвестны. В целях борьбы с возможной эпидемией проводятся профилактические мероприятия. На востоке страны действуют специализированные бригады по отстрелу и уничтожению дикой и домашней птицы. Однако население, похоже, не осознает опасность птичьего гриппа. Крестьяне не отдают домашних кур представителям ветеринарной инспекции. Торговцы скупают зараженных кур за бесценок и отправляют в придорожные рестораны и кафе, где полностью отсутствует ветеринарный контроль. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
В Киеве сегодня состоится первое заседание апелляционного суда, который рассмотрит по существу дело об убийстве журналиста Георгия Гангадзе. Ранее суд отклонил все ходатайства о дополнительном расследовании. На скамье подсудимых 3 – бывшие офицеры милиции Валерий Костенко, Николай Протасов и Александр Попович. Еще один обвиняемый – Алексей Пукач – находится в розыске. Заказчики преступления до сих пор не установлены. Украинские власти обвиняют в организации убийства Гангадзе бывшего президента Украины Леонида Кучму и его окружение. Кучма категорически отвергает эти обвинения. Георгий Гангадзе был убит осенью 2000 года.
Радио «Свобода». Новости.
Американские военные расследуют обстоятельства крушения вертолета в Ираке, в результате которого погибли 12 человек. Вертолет упал в субботу на северо-западе страны. Под предварительным данным на борту находились 4 члена экипажа и 8 пассажиров. Одна из возможных причин трагедии – плохие погодные условия. И в эти выходные в Ираке погибли еще 5 американских военнослужащих. 3 солдата были убиты в столкновениях с повстанцами в Эль-Фалудже, 2 в результате взрывов бомб. Президент Афганистана Хамид Карзай предложил лидеру талибов Мулле Омару вместе обсудить возможность примирения. Надежды на то, что Мулла Омар захочет выйти из подполья, однако мало, заявил Карзай в интервью агентству Associated Press. Касаясь проблемы наркотиков, афганский лидер отметил, что наркобизнес угрожает самому существованию Афганистана как государства. В интервью афганский президент еще раз отметил роль миротворцев НАТО в обеспечении безопасности в стране и поблагодарил мировое сообщество за помощь Афганистану. В Саудовской Аравии более 2 миллионов мусульман, принимающих участие в ежегодном паломничестве хаджа, собираются сегодня возле горы Арафат для ритуального восхождения. Затем паломники вернутся в священный город Мина для подготовки к празднику жертвоприношения Ид-аль-Адха. Безопасность в Саудовской Аравии обеспечивают в эти дни 60 тысяч сотрудников силовых структур.
Радио «Свобода». Новости.
Иран сегодня возобновляет работы в рамках ядерной программы. Как сообщил представитель МИД Ирана Хамид Риза Азифи, с оборудования на ряде объектов будут сняты пломбы, установленные 2 года назад Международным агентством по атомной энергии. В Приморье произошел пожар в грузовом составе с химикатами. Пострадавших нет. По сообщению МЧС, в воскресенье вечером на железнодорожной станции Ретиховка загорелись 2 вагона, в которых находились 40 тонн серы. Тушение пожара продолжалось свыше 10 часов. Немецкий автомобильный концерн Volkswagen намерен построить завод в России. Как сообщило руководство компании, такая договоренность была достигнута после нескольких лет переговоров.
Радио «Свобода». Новости.
В США в минувший уикенд первое место по денежным сборам занял фильм ужасов «Хостел», рассказывает Владимир Морозов.
За выходные зрители выложили за «Хостел» более 20 миллионов долларов. Лента вытеснила с первого места предыдущего рекордсмена «Хроники Нарны», который в свое время собрал за первый уикенд показа на 5 миллионов меньше. «Хостел» — это леденящий душу рассказ о том, как развеселое путешествие двух американцев по Европе закончилось в камере пыток. В 2005 году кинотеатры посетили на 7% зрителей меньше, чем год назад. Постоянно растущий доход приносят лишь фильмы ужасов. Остается только надеяться, что этот жанр не станет в Голливуде основным. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Напомню основные новости к этому часу. Состояние премьер-министра Израиля Ариэля Шарона остается тяжелым. В Турции диагноз птичий грипп подтвержден еще у 3 человек.
Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Лицом к лицу». Мы ведем эту передачу из театра «Сатирикон» и беседуем с его художественным руководителем, народным артистом России Константином Райкиным. Вопросы ему задают журналисты Фарук Фарда, главный редактор выходящей в Москве афганской газеты «Навид», и Наталья Каменская, заведующая отделом театра газеты «Культура». Ведет программу Марина Тимашева. И вначале, по традиции, я должна изложить краткую биографию гостя нашей передачи Константина Аркадьевича Райкина. А он, если с чем-то не согласится или захочет чем-то свою биографию дополнить, то он это скажет.
Хорошо.
Константин Аркадьевич Райкин родился 8 июля 1950 года в городе Ленинграде. Он закончил театральное училище имени Щукина в 70-м году на курсе очень любимого нами актера Катина Ярцева. С 1970 по 81 годы работает в театре «Современник», и за эти годы выступает в 38 ролях, из которых 15 главных. В 1981 году Константин Райкин переходит работать в Ленинградский театр «Миниатюр» под руководством Аркадия Исааковича Райкина. В 1982 году театр переезжает в Москву и становится государственным театром «Миниатюр». Таким образом, Константин Аркадьевич возвращается в Москву. В 1987 году Аркадий Исаакович Райкин умирает, и уже на следующий год Константин Аркадьевич становится руководителем театра «Сатирикон». В 1992 году Константин Аркадьевич Райкин удостоен звания народного артиста Российской Федерации. Он играет за последний год, ну, просто невероятное количество действительно ролей, и ролей лучших, наверное, какие только есть в мировом репертуаре. Это Сирано де Бержерак, это Брюно в «Великодушном рогоносце», это Грегор Замза в «Превращении», это Гамлет, это главная роль в моноспектакле, собственно, единственная роль в моноспектакле «Контрабас», это Ричард Третий. Очень много снимается в кино, я напоминаю, нашим слушателям, например, о таких фильмах, как «12-я ночь», «Много шума из ничего», «Свой среди чужих», «Чужой среди своих», «Труффальдино из Бергамо», «Из записок Лопахина», «Тень», «Русский рэгтайм». В телесериале я лично видела Константина Аркадьевича только однажды. Это была роль Пуаро в сериале, который сделал очень любимый режиссер, мной очень хороший режиссер, по-моему, Сергей Урсуляк. Все награды Константина Аркадьевича Райкина я не буду перечислять, это займет невероятно много времени. Скажу только о том, что он лауреат государственной премии за 95-й год, что в его кабинете, мы сейчас это видим, висят 3 «Золотые маски» за лучшие мужские роли, сыгранные им в спектаклях театра «Сатирикон». И в 2004 году Константин Аркадьевич удостоен ордена за заслуги перед Отечеством 4-й степени.
Спасибо большое, это действительно производит впечатление на меня, вот такое длительное перечисление каких-то там этапов жизни, скажем так, таких золотых каких-то, прямо так выглядит, черт возьми. Я в 71-м году закончил Щукинское театральное училище, годом позже, чем вы сказали, Мариночка. Вот. Потом из записок Лопатина это называлось, потому что герой Лопатина, а Лопатин, да, ну, по Вишневому саду, да. Кроме того, я, конечно, не очень много снимался в кино. Вы сказали, что я очень много снимался в кино. Я вообще в кино снимаюсь редко и всегда редко снимался. Это просто вот за всю жизнь, вот, собственно, то, что вы перечислили, это, собственно, и все практически. Поэтому я считаю, что это мало. Кроме того, я дважды лауреат государственной премии. Все-таки государственная премия – это серьезная награда. 95-й год – это была первая государственная премия. А вот год какой-нибудь, там, 2000 какой-то – это была вторая государственная премия. Поэтому я лауреат государственных премий, уже если, так сказать, придираться. У меня вот с государством такие, я бы сказал, неплохие отношения, даже хорошие.
Лишний раз убеждаюсь, что для того, чтобы получить какую-то информацию, нужно ходить в библиографический отдел библиотеки своего театрального дети, а не в интернет.
Да, обязательно. Нет, ну и там тоже будет обязательно какие-то ошибки. Я, честно говоря, вот тут в энциклопедии смотрел с удивлением, увидев, значит, свою фамилию. Свою фамилию вот это не фокус, потому что про папу пишут, понятно. Но тут про меня решили написать в энциклопедии какой-то, в одной из энциклопедий, и там столько ошибок. Так все напутано, что я подумал, о, все, значит, я думаю, если по поводу меня, значит, по поводу любого другой фамилии и тоже может быть столько же ошибок, значит, верить этой энциклопедии нельзя.
Будущим поэтому... историкам будут с вами одни проблемы, да, короче, да, говоря, надо будут спрашивать они разные версии. Константин Аркадьевич, вот я в интернете нашла одно письмо, я просто с него начну, их там очень много. Видимо, молодая женщина пишет. Фантастический актер, неподражаемая пластика и мимика, сумасшедшее обаяние, неоспоримый талант. Имела счастье видеть его на сцене. Чем-то неуловимо напоминает мне Чаплина. Жаль, что давно не снимается в кино. И поскольку мы вот говорили о том, что вы не снимаетесь в кино, и вот это меня очень занимает, что большинство наших ведущих артистов сейчас все чаще и чаще появляются на телеэкранах. Тем не менее, я действительно обнаружила только одного вашего Пуаро. Вы уходите от работы в кино сейчас и от работы на телевидении, потому что вы заняты чем-то другим или есть какие-то более глубокие, серьезные причины?
Нет, все-таки вот это самое серьезное. Но она, я считаю, исключительно серьезная. Она может быть единственной причиной, и любой меня должен понять. Ну, из, так сказать, так задумывающихся людей. Телевидение, кино – это замечательные виды искусства. Это то, что несет, там, может принести славу и там все такое. Но с точки зрения творчества, ну, я не знаю, что может быть для актера и вообще человека, интересующегося актерским или театральным делом, что может быть интереснее театра? Ну, просто вот чисто по такому буквальному, профессиональному, творческому интересу. Актеру, ну, в общем, сниматься в кино, ну, разве это интереснее, чем работать, чем какую-нибудь великую роль в театре сыграть? Ну, что такое кино? Кино дает фиксацию твоего какого-то успеха, предположим, профессионального, актерского. Да, это имеет значение, если очень задумываться о том, что после тебя останется. То ли я что-то не очень осознаю свой возраст, то ли я как-то, может быть, я легкомыслен, но не думаю. Я как-то не очень про это думаю, о том, что после меня останется, вот как-то... То ли я как-то вот театром занимаюсь, театр все-таки это рисунки дымом. Но это ведь эфемерное искусство, так сказать, настоящего времени. Но неинтересно работать в кино по сравнению с театром артисту, если у него есть энергетика, которая может тысячу людей себе подчинить в одночасье. Но почему нужно работать, в общем, по сантиметру, стоп, снято, стоп, там, задом наперед, через полгода снимать другую сцену и еще без партнера играть. Ну, кино – это технический вид искусства. Актеру там гораздо менее комфортно. Это другое дело, что актеры привыкли, это большие деньги.
Это еще возможность тиражировать свое лицо, будучи руководителем театра. Вы в этом нуждаетесь, в том, чтобы...
Да понимаете, да не нуждаюсь я, ей-богу, в этом. Я вот, знаешь, такое вот, ну, там, я знаю, что такое, ну, я не буду говорить слово «слава», там, слава – это там было то, что было связано с отцом, а у меня была популярность. У меня была популярность совершенно всенародная. Было время, когда меня знали, так сказать, все. Вот там вышел Труффальдино из Бергамо, и я даже не говорю о своих там каких-то художественных, понимаете, достоинствах какого-то этого, этой роли там. Да, ну, я сыграл. Я, может быть, эту роль люблю там больше, чем многие, некоторые другие, которые связаны с кино, но все равно в это время я в театре играл, скажем, «Записки из подполья». Да разве можно это сравнить? Просто по уровню профессиональному, которого я достигал, скажем, в спектакле Валерия Фокина, и там, скажем, в этом очень симпатичном фильме, так сказать, очень, так сказать, симпатичный, талантливо поставлен там Владимиром Воробьевым. Но я в это время уже в театре мог такое. А в это время я сыграл Труффальдино из Бергамо, и меня там знал народ как Труффальдино из Бергамо. Ну, замечательно, знал. Я вкусил эту сладость узнавания, так сказать, когда к тебе относятся как к человеку действительно, когда тебя пускают без очереди, когда тебя обслуживают в магазине вежливо, когда на тебя улыбаются, так сказать, тебе, как должны бы вообще вести себя с любым нормальным человеком. Но в нашей стране надо быть сверхчеловеком, а человек это, в общем, звание низкое, просто человек. Ну, что делать? Ну, я узнал это. Ну, в какой-то момент, да ей-богу, я и тогда понимал, что есть вещи гораздо важнее, чем слава. Но нельзя стремиться к славе, сделав это главной целью, чтобы тебя все узнавали, главной целью своей жизни. Да недостойная эта цель, понимаете? Ну есть у людей, занимающихся искусством, всерьез, так сказать, занимаюсь театральным делом. Есть вещи важнее. Есть какие-то вдруг моменты озарений, когда тебе кажется, что ты какую-то божественную мысль уловил, какую-то искру. Даже если это не связано с всенародным тут же, так сказать, пониманием и оценкой какой-то положительной. Даже если это связано с оценкой и пониманием только маленького зрительного зала, который наполнен людьми, ей-богу, это то, что можно назвать счастьем. И это счастье острее и важнее, чем, скажем, просто такой некоторый зоопарк, такой всенародный, когда тебя узнают, тычут тебя пальцем. Ну, тогда нужно диктором работать, пойти на телевидение, тебя будут знать все. Ну, понятно, что молодому человеку меня не понять, потому что какое-то время в жизни молодого, скажем, начинающего артиста занимает мысль о том, чтобы его узнавали все и все им восхищались. Это правильная установка. В общем, это правильно. И на какое-то время, нам кажется, это и является самой чуть ли не целью жизни. Потому что когда ты голоден, хочется жрать, и ничего, кроме желания поесть, у тебя нету. Когда ты насыщаешься, ты понимаешь, что не этим живет, так сказать, живет человек. Но не сытость главная его цель. Хотя, если ее нет, сытости, если тебе очень хочется есть, конечно, в этот момент эта цель тебя застит, так сказать, вообще картину мира и Бога закрывает. Когда я стал этим обладать, когда я понял, что такое популярность, очень скоро я понял, что есть вещи поважнее. И сейчас я нахожусь, так сказать, на такой стадии жизни, когда меня знает уже гораздо меньше народа. Есть какое-то некое старшее, условно говоря, поколение, которое меня еще помнит, знает. Есть люди, которые ходят в театр, которые меня знают. Мне этого достаточно. Вот ей-богу, я с этим... Но есть моменты наслаждения. Есть ощущение, что я еще всех удивлю, и себя прежде всего, а значит и других, я думаю. Вот так по-хорошему, потому что у меня еще есть такое ощущение. Успеть, я могу успеть сделать что-то очень важное. И вот это заставляет меня выбирать. И выбираю я, конечно, не в пользу кино. Поэтому я от всего отказываюсь. Ну, и не в пользу денег. Ну, таких вот громадных, которые иногда предлагают и... за какие-то вещи, которые, скажем, связаны с тратой времени и с тем, что я должен, скажем, отказаться от театра на некоторое время. Ну, вот это там была известная история там с конторой Спилберга, которая меня пригласила за огромные деньги вот принять участие. Я, наверное, я думаю, что я был первый и последний человек, который, сразу услышав их предложение, сразу сказал нет. Но они решили, что я какой-то дикарь, который просто, так сказать, не понимаю, с кем я имею дело. Таким людям... Они слова «нет» не слышали никогда в жизни, наверное. Или последние 20 лет они не слышали слова «нет» от артиста, который должен считать. Ну, как я свое... У меня елки. Вот когда... Вот как по анекдоту. Вот человека пригласили в Голливуд. Нет, у меня елки. Мои елки, палки мне дороже в 1000 раз, чем там какие-то денежные... Я выбор свой сделал, денежные предложения. Тот выбор, это уже удел чьей-то другой жизни... Все равно счастливее меня никто не будет в моей жизни, в моей ситуации, когда я играю какую-нибудь роль, которую я сам, так сказать, выбрал себе в режиссуре какого-то замечательного режиссера театрального. Ну, что может быть прекраснее? И если это еще, дай бог, получается, я понимаю, что и зал на меня в результате реагирует, зритель как-то вот, как-то я с ними делаю то, что хочу, а иногда даже то, что и не предполагал сделать. Ну, какое же это счастье, это может быть не так много этого, но временами это бывает. Ни в каком кино ты не можешь этого ощутить. Поэтому изначально, там, вот у меня в свое время пригласил, там, ну, я какой-то колобок такой, сейчас я буду говорить, я от дедушки ушел, от бабушки ушел, так сказать, это, и от тебя, лиса, уйду. Вот меня пригласил там, ну, Алексей Герман, ну, тоже ведь замечательный вот режиссер, просто фантастически гениальный. Но я тоже сразу, я даже не стал читать сценарии. Он даже вот обиделся на меня, пришлось ему там звонить, пытаться объяснить, ну что делать? Он не понимает. Он считает, что, так сказать, я должен был бросить все. Он мне сказал, есть, бывают случаи. Нет, он ошибается. Он считает, что его игрушки интереснее всем, чем что-либо другое. У меня есть свои игрушки, которые мне интереснее даже, чем его игрушки. У него свои интересности, интересы. У меня свои, ничего тут не поделаешь.
Очень уважаю вашу позицию. Единственное, что я сразу говорю, что Константин Аркадьевич сказал, что некоторые роли, может быть, там удивят, используя слово удивление. Я должна сказать, что роли, которые я видела у Константина Аркадьевича за последние годы, это не роли, которые удивляют, это роли, которые потрясают. И если их, в общем, люди не видели, то они очень важное что-то потеряли в жизни, а не только в театре. Я должна напомнить, что в эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Лицом к лицу», что мы ведем передачу из театра «Сатирикон» и беседуем с художественным руководителем театра и народным артистом России Константином Райкиным. У микрофона Марина Тимашева, а вопросы Константину Аркадьевичу задают журналисты Фарук Фарда, главный редактор афганской газеты «Навид», и Наталья Каминская, заведующая отделом театра газеты «Культура», которой я сейчас передаю слово.
Константин Аркадьевич, вы сейчас пели гимн театру, а я под впечатлением того, что вы сказали на парламентских слушаниях по поводу театральной реформы многострадальной. Вы сказали такую вещь, я попробую процитировать, но, конечно, не точно, что вы побывали в самых медвежьих углах с концертами, с выступлениями, и по первому взгляду на зрительское лицо вы могли определить, есть в этом населенном пункте театр или нет его. Если он есть, то с ними можно разговаривать сложно подчиненными предложениями. Мы же здесь, в Москве, всегда говорим, ах, как плохо, когда театр плох, как это ужасно, не может быть ничего стыднее и хуже. А вы сказали, что лучше замшелый и заштатный, но театр...
Я согласен, что плохой театр – это плохо, и плохо бывает стыдно и за профессию, и вообще за этот вид искусства. Что говорить? И много я видел, да я и в Москве видел достаточно. Москва же такая же страна, и в ней своя периферия, своя абсолютная провинция такая, в самом обидном смысле слова. И в провинции я вижу, наоборот, замечательные иногда спектакли, я думаю, господи, как это прекрасно, что там что-то есть. Все бывает по-разному. Нет, плохой театр – это плохо. Просто плохой театр может сделать хорошим. И это не просто, но это реально. Для этого нужны определенные действия, определенных людей, и это можно сделать. И таких случаев полно. А вот когда театр превратят в фитнес-клуб, перекупят, то и сделать из фитнес-клуба театр – это почти нереально. Просто опять из нуля, из ничего, из отсутствия театра сделать театр в городе, где он был единственным – вот это невозможная практически вещь. Или тут нужны просто героические усилия. Вот я поэтому, я к тому, чтобы не утрачивать географию распространения все-таки этого базового вида искусства. А сейчас ведь государство себя, в общем, сняло эти обязанности, так сказать, такой профильной защиты. Оно это сделало достаточно коварно, с моей точки зрения, потому что оно это сделало так. Оно в законе о монетизации, на которое были отвлечены все, внимание всего народа, в этом же законе, оно там в других статьях тихо убрало фразы, где государство отвечает, обязано отвечать за профильное сохранение, так сказать, каких-то там объектов культуры. То есть, когда театр, здание театра нельзя превратить, не имеет права его никто превращать, так сказать, перекупать и превращать там в какое-нибудь там, не знаю, совсем иного назначения помещения, понимаете? А сейчас это можно сделать. Вот об этом речь. Поэтому я считаю, что театр плохой. Это плохо, конечно, это бывает не плохо, просто плохо, а ужасно, невыносимо. Но даже средняя постановка, если она связана, скажем, с классикой, с хорошей литературой, это все-таки имеет значение. Но, ей-богу, когда я говорю, что я ездил по разным закоулкам, там, всяким маленьким городишкам, но если есть театр, даже если он находится в заштатном, так сказать, состоянии, и такой, уже такой при убогой труппе, какой-то уже все-таки там когда-то, или не очень давно, или сейчас тоже, идут какие-то, скажем, ну, замечательные пьесы. Там ведь не только там идет какая-нибудь дребедень, а все-таки еще и, скажем, какая-нибудь классика. Это значит, что какая-то часть все-таки населения все-таки слышит речь хорошую русскую, понимаете?
Вот это имеет значение. Я это чувствовал на практике, потому что сидит зал. И не то, что ну, так обидно говорить, там неандертальцы какие-то уж. Нет, ну сидят люди, скажем, когда вот там какой-нибудь, ну, не знаю, какой-нибудь город, где нет театра. Ну, сидят, которые очень искренне хотят меня понять. Они ко мне очень хорошо относятся, потому что я столичный артист, откуда-то вот приехал, да еще с фамилией известной, да еще немножко узнаваемый. Но они не понимают, они просто не могут за мной угнаться. Я быстро разговариваю, скажем. Они не ухватывают, им нужно дольше. Они привыкли к этой макаронной речи, как резанные макароны, мороженые пельмени слипшиеся, вот такие, такая речь у народа, такая какая-то она, междометие с матом. Но это, вот это бывает сразу заметно. Или, говорю, приезжай в город, маленький какой-то Энск, где есть театр, пусть не самый лучший на свете, и даже один из плохих, но все-таки это другой навык у публики, понимаете, другой навык. Навык ходить, собираться, а уж я не говорю о такой прелести, как, скажем, я не знаю, в Норильске, казалось бы, вообще место нежилое для людей, просто за полярным кругом. Но ведь был театр, который еще заключенные, всякие интеллектуальные, так сказать, сталинские зэки, деятели культуры или просто интеллигентные люди, сосланные туда, создали какую-то, так сказать, какую-то художественную театральную самодеятельность, в которой потом образовалась даже профессиональная труппа. И был театр, и были дети, которые в этот театр ходили. Потом этот театр выстроили, уже люди там разбогатели, выстроили просто хороший театр, замечательный, с прекрасной аппаратурой. И вдруг пожар, и он сгорел, этот театр, вот дотла, вот со всей аппаратурой, со всем замечательным зданием. И сказал управитель города, там, главный человек, мэр ли, или там кто-то из самых главных, значит, бизнесменов, будет через полгода, будет этот театр опять стоять. И через полгода этот театр точно вот в этом же виде, сгоревший дотла, стоит опять и с этой замечательной аппаратурой, и все, и идут там спектакли. Я туда приезжаю, там гастролирую, думаю, господи, какая прелесть. И встречаюсь с этим человеком, и он говорит, да как же я могу? Я говорю, как вы замечательно поступили? Он говорит, а как я могу? Где нам собираться? Ни в фитнес-клубе, ни в дискотеке. Нет, она не заменяет этого. Мы привыкли, мы со своими детьми, я сам ребенком приходил, мы со своими детьми, своими женами, семьями приходим туда, обсуждаем, что-то нравится, что-то не нравится. У них полчаса, оказывается, там положено задержки спектакля, потому что они переодеваются, потому что они с мороза приходят, не хотят в валенках, в унтах, в шубах сидеть. Они переодеваются, надевают туфли на высоком каблуке женщины, понимаете, как-то прихорашиваются, полчаса на это нужно, чтобы себя размотать во время этих морозов жутких, и потом, понимаете, как-то вообще одеться в приличное, для них это целый ритуал, поэтому в спектакле задерживается начало, там все. Но это же, я понимаю, вот традиция, это, вообще говоря, нормально, потому что один вид искусства не заменяет другой. Ну что может заменить, скажем, чтение, литературу? Ну ничего, никакой интернет тебе не заменит, никакой компьютер не заменит тебе это. Так и здесь. Поэтому я, в общем, вот такого придерживаюсь мнения, что театр закрывать не надо.
Я только очень быстро должна сейчас сказать, что Наташа Каминская была на парламентских слушателях, поскольку просто люди не понимают, о чем мы говорим. И во время этих парламентских слушаний, которые касались всяких театральных дел, и замечательный артист Олег Павлович Табаков, как я понимаю, высказался в том роде, что если театры плохи, то их надо закрывать. И из этого возникла полемика. И вот сейчас об этом мы, собственно говоря, и спрашивали Константина Аркадьевича, слушали его точку зрения, с которой я лично согласна совершенно. Я напоминаю, что в эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Лицом к лицу». Мы разговариваем сегодня с художественным руководителем театра «Сатирикон» и педагогом школы-студии Московского художественного театра и народным артистом России Константином Райкиным. И мы продолжим после краткой сводки новостей.
Утром в газете. С 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в час ночи в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
В Москве 9:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода» Новости.
Состояние премьер-министра Израиля Ариэля Шарона остается тяжелым, но стабильным. Сегодня, как ожидается, он будет выведен из искусственной комы. Только после этого врачи смогут оценить степень поражения мозга после перенесенного Шароном тяжелого инсульта. В Турции продолжается распространение вируса птичьего гриппа среди людей. Число инфицированных выросло до 9. Накануне диагноз птичий грипп был подтвержден у 3 человек, живущих в Анкаре. С подозрением на это смертельно опасное заболевание госпитализированы десятки жителей Турции. В Киеве сегодня состоится первое заседание апелляционного суда, который рассмотрит по существу дело об убийстве журналиста Георгия Гангадзе. На скамье подсудимых бывшие офицеры милиции Валерий Костенко, Николай Протасов и Александр Попович. Еще один обвиняемый находится в розыске. Иран сегодня возобновляет работы в рамках ядерной программы. Как сообщил представитель МИД Ирана Хамид Риза Азифи, с оборудования на ряде объектов будут сняты пломбы, установленные 2 года назад Международным агентством по атомной энергии. В Саудовской Аравии более 2 миллионов мусульман, принимающих участие в ежегодном паломничестве, собираются сегодня возле горы Арафат для ритуального восхождения. Президент Афганистана Хамид Карзай предложил лидеру талибов Мули Омару вместе обсудить возможность примирения. В Турции на этой неделе будет освобожден из тюрьмы Мехмед Али Акджа, осужденный за попытку убийства папы римского Иоанна Павла II. По словам адвокатов, это может произойти в четверг. Ранее сообщалось, что Акджу отпустят сегодня. В Приморье загорелся поезд с химикатами. Пострадавших нет. Как сообщает Интерфакс, в воскресенье загорелись 2 вагона, в каждом из которых находилось по 20 тонн серы.
В эфире «Радио Свобода» еженедельная программа «Лицом к лицу». Мы ведем эту передачу прямо из театра «Сатирикон» и беседуем с его художественным руководителем, народным артистом России Константином Райкиным. У микрофона Марина Тимашева. Вопросы Константину Аркадьевичу задают Наталья Каминская, заведующая отделом театра газеты «Культура», и Фарук Фарда, главный редактор, выходящий в Москве афганской газеты «Навид».
Я один из любителей театра. Я когда не был в Россию, я театр России узнал через иностранные писатели. Например, Жан-Поль Сартр, великий писатель Франции, про Станиславский очень много написал. Я, как приехал в Россию, начал ехать в театры, даже кроме «Здравствуйте», вообще ничего не знал русского языка. После Станиславского в российский театр какие новые точки появились в театре? И скажите, пожалуйста, Станиславский сейчас в российский театр видно или нет?
Нет, ну, если говорить просто о театрах, то за последнее время в стране у нас много театров возникло, новых просто буквально, физически возникло больше театров, чем, скажем, при советской власти, там, я не знаю, ну, наверное, раза в 3-4 в больших городах. В общем-то, театр-то это такое порождение больших городов, в общем, это городское искусство. А насчет, насколько в театре продолжается реализация, что ли, или система Станиславского, продолжается ли, ну, я считаю, что продолжается, потому что я не знаю, я преподаю в школе-студии, и я считаю себя все-таки современным артистом, я очень ориентируюсь на эту систему, я вообще ее большой почитатель, и не просто почитатель, а я пытаюсь реализовать его принципы, которые он не изобрел, а открыл. В этом есть какое-то некое объективное начало, исследование такое научное, даже, если хотите, психологических процессов, которые происходят в актере, если считать его игру правильной. Mm-hmm. То есть это все-таки такой вот театр переживания, русский традиционный театр, где все-таки те процессы живые на сцене, которые происходят, они каким-то образом проанализированы, и законы, как этого достичь, как-то, так сказать, названы словами. Мне кажется, что, в общем, эта система, она в некоторой степени вневременная. Ее основы не зависят от времени. Недаром, в общем, система Станиславского, так или иначе, это такая, в общем, достаточно универсальная система театрального, актерского обучения, которая наиболее употребима во всем мире. Имя Станиславского все-таки самая такая почитаемая фамилия из русских фамилий в театральной среде вообще мировой. Ты говоришь Станиславский, ты сразу находишь людей в театральном мире обязательно, так сказать, их всегда большинство, которые понимают, о ком ты говоришь, и относятся к этому с большим почтением, пиететом, и они просто, более того, они просто учились по этой системе. Другое дело, что ее надо развивать, ее нужно, так сказать, не догматично воспринимать. Он был сам человеком очень живым, и многое из того, что он писал, находилось в процессе дорабатывания, обдумывания, в общем, и так оно и не дошло до точки в его, так сказать, собственном осмыслении. Это написанная с многоточием работа. Кроме того, мне чрезвычайно важно, что в этом труде Константина Сергеевича колоссальное значение имеет духовное начало. Тут я услышал у Анатолия Мироновича Смелянского вот это, что система Станиславского – это есть нравственное оправдание лицедейства. Вот это мне очень нравится, потому что Станиславский сделал так, что понятие актер и понятие человек это так тесно и как-то неразделимо взаимосвязано, что эта профессия становится действительно какой-то высокой миссией, как это принято вообще в России. Это высокое божественное дело, которое таким образом, как писал Гоголь, что это высокая кафедра, с которой можно много принести миру добра, мне кажется, вообще это тоже продолжение, вот, кстати говоря, этой традиции. Станиславский это очень воспринял и записал, и оформил. Я приверженец этой системы. Другое дело, что я с очень большим интересом и всегда с большой пользой читаю, скажем, труды Михаила Чехова, которые я не считаю противоположными или, так сказать, враждебными или какими-то конфликтами по отношению к системе Станиславского. Это, мне кажется, развитие этой системы просто, потому что он тоже был учеником Константина Сергеевича. И так далее. Я вообще в любом рациональном, полезном, так сказать, труде, посвященном актерскому делу, все равно вижу так или иначе какие-то некие ветви от ствола, которым является все-таки система Станиславского. Мне кажется, что это очень верное попадание в суть актерского дела.
Я хочу сказать, что вы про фитнесный клуб разговаривали. Фитнесный клуб – это городское дело, можно сказать.
Дело.
А театр у нас тоже сейчас только городское дело.
Ну, вообще, мне кажется, очень правильный вопрос. Потому что, на самом деле, мне кажется, театр в разных, особенно исконных своих проявлениях, вот такой вот площадной или какой-то такой театр под открытым небом, или театр на коврике, как вообще говорила об этом Мирович Данченко.
А если будет, какая проблема? Пусть будет так.
Для этого, мне кажется, нужна немножко другая социально-политическая обстановка в стране. Я имею в виду отечество наше, Россию. Мне кажется, культура нашей, театр, находится в таком положении, что ему выжить бы вообще, а не думать о том, как бы ему еще и, скажем, деревню обслужить. Может быть, я немножко ошибаюсь, но сейчас театр озабочен проблемами самосохранения. Сейчас наверняка есть какие-то проникновения, какие-то рейды и в деревню тоже, которых, может быть, я сейчас не сразу вспомню или не скажу. Наверняка есть какие-то варианты. Вообще очень интересно, на самом деле. Вообще театр на природе, театр, вырванный из контекста урбанистического, так сказать, пейзажа, какой-то скоморожский какой-то, или глубокий театр какой-то, не только внешний. Вообще это все интересно, тем более, что существуют такие примеры, как, не знаю, Гротовский, который ушел вообще в леса, в поля. Великий Гротовский, который пробовал вообще какие-то эксперименты театральные, вообще, так сказать, неразрывно связанные с природой. Это все очень интересно. Просто, мне кажется, для этого нужна немножко другая ситуация в театре. Вот я имею в виду наша отечественная ситуация. Вот, потому что это реформа, которая нависла, вы говорите, многострадальная реформа. Да чем более многострадальная будет реформа, тем лучше, мне кажется. Чтобы театр не был многострадальным, может, так сказать. Театр наш вот многострадальный, это да, потому что я боюсь, что эта реформа очень сильно не продумана, а кто-то и не хочет продумывать, потому что у нас законы пишутся, бывает, нелепо и противоречат один другому. Ну, в общем, ваш вопрос правильный. Другое дело, что для этого нужно немножко другое время, мне кажется.
Константин Аркадьевич, да. Но ведь у вас же, вот я так просто читала раньше, что вот эта стройка, которая возле театра происходит, которая вызывает такое смятение в умах жителей района, что вы же обещали какой-то открытый театр, как будто бы, правильно поняла?
Да. Но это все равно театр открытый, да, но это театр открытый все-таки в пределах города.
Константин Аркадьевич, скажите, пожалуйста, все-таки, поскольку вы сами заговорили о реформе, форме. Вот тогда, когда вы выступали в Союзе театральных деятелей и позже общались с министром экономики Грефом, и вы действительно очень защищали театр, и надо сказать даже, что я думала, глядя на вас, что редкостного благородства вы человек, потому что, в общем, имея в виду, кто есть вы, и то, что президент приходит в театр «Сатирикон», и понятно, что это связано с Аркадием Исааковичем и так дальше, вы могли бы вообще решить свои проблемы в индивидуальном порядке, как это некоторые, между прочим, наши товарищи делали, а вы, тем не менее, защищали всех. У вас нет ощущения из того, что вы сейчас говорите, я так понимаю, что мы все-таки добились каких-то изменений? Ведь вроде бы они пошли на попятные с этой реформой.
Понимаете, есть встречи высокого начальства с деятелями театра, а есть конкретные рекомендации, конкретные дела, с которыми знакомимся, скажут, моего бухгалтера, моего директора, людей конкретных, театральных, очень профессиональных. И все приготовления, о которых я слышу, которых я знаю, узнаю в ту же секунду, как только эти приготовления происходят, которые, когда их вызывают в какие-то инстанции, так сказать, в казначейство и так далее, все говорит о том, что никаких принципиальных изменений по сравнению с теми проектами, которые были, как я и думал, к сожалению, не будет никаких изменений. Я так думаю. И судя по всем признакам, которые грядут, так оно и будет. Пока что опыт общение, так сказать, с начальством не вызывает у меня большого оптимизма. Я пока что я считаю себя деятельным пессимистом. Я готовлюсь к худшему. Вот так я думаю. Думаю, что мы все столкнемся с вариантом непродуманной, очень агрессивной, ухудшающей дело реформой. По всем признакам, по всем грядущим сейчас переменам, конкретно с 1 января 2006 года, ничего, что улучшило бы жизнь театра, нет. А существуют только невозможные моменты. Невозможные просто, так сказать, я не знаю. Когда просто деятельность театра парализуется. Ну, вплоть до того, что любая трата денег сейчас от 60 тысяч рублей, а не 200 тысяч, любая должна выставляться на конкурс. То есть, что такое в театре 60 тысяч рублей, это как бы обернуться и чихнуть. Вот любое движение, любой заказ костюмов, декораций, чулок, там, я не знаю, каких-нибудь, это суммы большие, чем... несравнимо больше, чем, там, так сказать, чем вот эти несчастные 60 тысяч рублей. Значит, каждый из этих сейчас вот трат будет связан с многомесячными утрясаниями, проведением конкурсов, всякими, так сказать, оформлениями. Вот мобильность работы, ее нормальное проведение в театре вот парализуется. Я боюсь, что это толкнет людей на нарушение законов. На нарушение. Просто это законы, которые выполнить невозможно. Вот сейчас вот пишутся законы, и уже приняты. Я спросил у министра культуры, подписал ли этот закон. Он сказал, нет, я этот закон не подписывал. Тут же сказал человек, другой человек, специалист, так сказать, сказал, закон принят. Я думаю, либо министр меня обманывает, что печально, и обманывает всю аудиторию, говоря, что он не подписал, либо без подписи министра решенный вопрос в Думе, принятый, говорит о том, что этого министра в грош не ставят, что тоже печально. Значит, ну, одно из двух, и оба варианта очень не радуют. Невозможный, так сказать, закон, невозможное положение, при котором, ну как, ну просто парализуется работа театра. Олег Павлович Табаков сказал, когда услышал, сказал, ну это надо отменить, сказал он. Я еще хочу по поводу, поскольку вы сказали по поводу Табакова, с которым я там по этому вопросу, по поводу, так сказать, театров, позволил себе, так сказать, не согласиться. Олег Павлович для меня это старший товарищ, которого я невероятно не только уважаю, но и люблю просто. Просто это для меня один из важных людей в моей жизни. Но у меня бывают с ним какие-то расхождения, это нормально. В данном случае мое расхождение с ним было такое не конфликтное, а я бы сказал, вполне... носила такой человеческий, творческий характер. Он просто так на это смотрит, я по-другому.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Лицом к лицу». Мы ведем передачу из театра «Сатирикон», и мы разговариваем с Константином Райкиным. Вопросы ему задают журналисты Фарук Фарда, главный редактор «Афганской газеты «Навид», и Наталья Каменская, заведующая отделом театра газеты «Культура».
Константин Аркадьевич, если чуть-чуть в сторону от театра, но все равно остаться, так сказать, в этой области. Вот мы, естественно, не раз уже в этой беседе упоминали Аркадия Исааковича. Я вот сейчас, когда смотрю кадры с ним, И, ну, с ним все понятно. Он один такой. Такого больше нет и не будет. Вот. Но даже те, кто стоял рядом с ним, вот в этом искусстве, скажем так, эстрады, сатиры, юмора, они несли какое-то человеческое начало. Тогда мы могли, вот когда мы смотрели на Райкина и на других, мы могли что-то сравнивать. А сейчас... Для меня это выстроилось в какое-то такое вот до конца ушедшее прошлое, потому что их было гораздо меньше, сюжетов было гораздо меньше, они проходили гораздо труднее. Сейчас эти программы якобы сатирические, якобы юмористические идут обвалом, но у меня впечатление, что, ну я даже не говорю об уровне, о качестве, что у них нет человека. Вот Аркадий Исаакович изображал придурка, допустим, но это был человек, и за ним стояла тема, за ним стояла какая-то боль. А сейчас, может быть, я не права, вы вообще следите как-то за этим видом творчества?
Знаете, я не очень слежу, честно говоря, потому что мне с какого-то момента просто это перестало быть интересно. Я тут не хочу никак, знаете, все равно я чувствую в людях, которые выходят на сцену, все-таки представители моего цеха, потому что поэтому по собранию цеховой солидарности я бы не хотел говорить о них как-то плохо, просто потому что у меня такое правило. Если меня кто-то из них как-то беспокоит по части низкого уровня своего творчества, мне для этого не надо использовать радио «Свобода», я лучше подойду к нему и конкретно ему скажу: слушай, что ты так плохо, не знаю, играешь, работаешь, я не знаю. Но я давно уже потерял. Я вообще не очень интересуюсь такой назывательной как бы сатирой в наше время, потому что... Мне кажется, что сатира должна быть, ну, если говорить о сатире как о жанре театра, и как, это должно быть что-то глубокое, какое-то исследование происхождения порока человеческого. Для этого мало какой-то формы миниатюры. Для этого... Здесь невероятно возрастает значение личности. Должен быть какой-то невероятно интересный, привлекательный, какой-то сверхобаятельный какой-то человек, который бы с собой... как-то представил ту тему или вообще... Потому что там, если вы говорите об отце, он же взметывал с сантиметровых площадок, взметывал куда-то в космос. А сама площадка, с которой он взметывал, то есть тот текст, который он порой говорил, ну, я не говорю о текстах Жванецкого или Зощенко, или там иногда замечательных текстах Полякова, которые он иногда употреблял. Большинство, в общем, текстов, они были, ну, в общем, малозначительны сами по себе, как литература, как драматургия. Но он, будучи, ну, гениальным артистом, он куда-то улетал... неизвестно куда, и ты даже не отдавал себе отчета, с какими словами он это делает. Потому что он занимался юмором, так сказать, и сатирой, не текстовыми, он играл, а не шутил текстом. Потому что шутить текстом – это самое низкое, что может быть на сцене, текстовой юмор. Так сказать. Я очень не люблю, когда говорят, раньше было лучше, чем сейчас. Во-первых, раньше было не лучше. Раньше было по-другому, но не лучше. Раньше было очень плохо. Вот если говорить про общественно-политическую ситуацию в стране, раньше было очень плохо. Вот то раньше, которое я застал, в котором я жил, в котором я развивался, и прошла моя молодость, и даже зрелость какая-то проходила. Это было очень плохо. Я считаю, что это дьявольское государство. Я до такой степени не хочу обратно. И то, что там были при этом гениальные артисты, великие спектакли, да это нормально, потому что ничто не может человеческую натуру сломать до конца и победить. Более того, и русский человек привык к какому-то нажиму, какому-то давлению, и тогда и в этом нажиме выкристаллизовывался какой-то, высекался результат положительный, потому что какая-то внешняя несвобода давала какие-то невероятные, открывала резервы в духовном организме человека. Сейчас при все-таки относительно гораздо большей свободе вылезли и другие болезни, всякое другое, но в общем говорить так и целом, что раньше было лучше, чем и артисты были лучше, и, так сказать, неверно. Я не люблю этих разговоров, мне кажется, что сейчас очень есть на кого посмотреть. Я тут, было какое-то совещание по первым курсам всех вузов Москвы, как вообще преподавать на первом курсе, он самый важный. И тут вот говорили даже очень какие серьезные, уважаемые мной люди, говорили о том, что вот раньше были примеры, мы ходили там на Гриценко, мы ходили там в Амхат на таких-то артистов, вот это были примеры актерской игры, а сейчас примеров нет. Мне это кажется чрезвычайно неверным, они мало ходят. Я не буду говорить о том, что мне сказал на ушко в этот момент Анатолий Миронович Смелянский, потому что это будет нескромным, но... Я могу сказать, что я хожу и продолжаю поражаться актерским работам. Я смотрю на Женю Миронова и думаю, великий артист просто. Понимаете, когда я увидел, как он играет в Борисе Годунове, как он играет в «Вишневом саде». Его можно поставить рядом с самыми великими артистами, которых я видел в своей жизни. Я видел и Смоктуновского, я видел и Аркадия Райкина, я видел, ну, много уже видел. И я видел Олега Меньшикова, который играет на сцене так, что дух захватывает. Понимаете? Я видел Марину Неёлову, на которой можно учиться, и не научишься, и не дотянешься. Претерпевает много изменений наше вообще дело, конечно, со временем. Но так в общем и целом, что их стало меньше, хуже стало, вообще хуже стали играть. И раньше очень было много плохо играющих. И всегда гениально играющие были в абсолютном меньшинстве. И это сейчас так, но оно есть.
Константин Аркадьевич, а вот скажите, пожалуйста, вы же жутко заняты, вы руководитель и режиссер, вот студенты. Я очень часто слышу от студентов актерских факультетов, не ваших, действительно, с вашими я никогда не разговаривал, но они говорят, ну, мы своего мастера вообще практически никогда не видим.
Нет.
Ну, он может там раз в месяц как-нибудь мелькнет.
Да я думаю, как бы мне им не надоесть. Да я, по-моему, перед ними выплясываю и вообще занимаюсь ими больше, чем бы этого хотелось. Нет, я этого не могу в свой адрес, этого, так сказать, упрека принять ни в коем случае, просто потому что это не так. Я ими занимаюсь много, более того, я считаю, что это такое дело, которое какой-то иной смысл и вот как раз крен счастливый дало в моей работе. Во-первых, студенты – это эликсир молодости. Они мне нужнее, чем я им. Они потрясающие ребята. Вообще, когда говорят про поколение тоже, вот плохо говорят, что они циничные. Там. Вот я имею дело с людьми вообще чистейшими, поразительно духовными, из разных концов страны приехавшими. Поразительно, что они вообще выбрали этот трудный такой путь, это такой безденежный, такой бескорыстный, в общем. Они как-то идут по нему со широко раскрытыми глазами на жизнь, смотрят так правильно, так божественно, так духовно. И я не знаю, там, что из них, кстати, получится. Я очень хочу, чтобы из многих из них получились хорошие артисты. Ну, я не знаю, я их очень люблю просто. Для меня вот это вот занятие педагогикой – это очень серьезное, важное творческое дело. Когда ты видишь какой-то в них результат, и такое наслаждение, когда они вдруг своими ногами начинают идти. А вообще какое наслаждение, когда они становятся актерами, когда ты уже видишь, как они уже тебе не принадлежат, а у них есть свое мнение, они своим ходом начинают. Ты не им ты ножки, ручки переставляешь, а они сами уже начинают как окрыляться и двигаться, и вот уже разбегаются, уже и полетели. Как это бывает прекрасно, вот когда 20 человек из них уже работает у меня в театре, с нынешним новым курсом я уже не смогу так распорядиться, уже огульно, так сказать, забрать почти всех. Но все равно я так ими увлекаюсь. Я не знаю, для меня это дело интереснейшее. У них куча вопросов к миру. У них вообще изначально такая замечательная позиция, когда человек находится в паре счастливого ученичества. Это вот то, что я в себе люблю. Это мучительное в моем возрасте уже ощущение, но оно может давать такие иногда результаты, когда ты готов отказаться от своего опыта. Ты готов признать, что все, что ты делал до этого, в общем, не имеет значения. И сейчас и следующая работа, она заставляет тебя совершенно раздеться и опять все сначала начать. Я смотрю на Петра Наумовича Фоменко и думаю, вот он в таком живом состоянии находится, потому что он имеет дело с очень молодыми людьми. Я не могу, я про это могу рассказывать очень много, и у меня такое замечательное, сердечное к ним отношение, и я не могу ни в коем случае заниматься ими как мэтр, приходить, коротко давать ценные указания, уходить. Они требуют, как любое вот такое творческое дело, какого-то схождения с ума на некоторое время. А иначе без схождения с ума, без того, что начинает ехать крыша, ты измучиваешься над какими-то вопросами, вообще не получается ничего стоящего. Я думаю, что вот это легкое прищелкивание пальцами при работе свидетельство того, что как-то все уже закостенело, и пора заняться чем-то другим.
Константин Аркадьевич отменил фразу «не дай мне Бог сойти с ума», он ее переделал. Мне действительно ужасно жалко, потому что даже у меня осталось где-то, по моим приблизительным подсчетам, 115 вопросов. И по традиции передачи я должна предоставить моим коллегам возможность сказать несколько слов о самом разговоре. Фарук Фарда, главный редактор афганской газеты «Навид».
Да, мне очень приятно, что сегодня сидим с настоящим театристом, актером. Спасибо за Радио Свобода, что дали такие-то возможность. С этим я бы хотел, что еще вопросы задавать, можно это не отвечать. Если бы вы были на нашем месте, какие вопросы вы себе задавали?
Вы знаете, мне просто не хотелось бы это в эфир передавать. Правильно, у меня вопросы к себе все время возникают. Я, так сказать, для эфира не хотел бы их формулировать. Мне бы хотелось с ними остаться наедине. Не хотелось бы обнародовать это.
Наталья Каминская, заведующая отделом театра газеты «Культура».
Ну, я приведу два фразеологических штампа. Первый. Инициатива наказуема. Это не про Константина Райкина. Зато второй за все в ответе, по-моему, про Константина Райкина.
Насчет наказуемости инициативы, это мы еще посмотрим. Если речь идет о моей инициативе, то я думаю, что надо посмотреть, вполне возможно, что она будет наказуема. Пока что мне как бы удавалось как-то избегать вот каких-то больших на свою голову тумаков. Но я не уверен, что так и дальше будет происходить, потому что... Понимаете, в чем дело? Сейчас я еще одну фразу скажу. Мне очень хочется заниматься театром, а не быть борцом за свободу. То есть я хочу бороться за свободу средствами театра. За свободу, за высокие идеалы человеческие, так сказать. Мне хочется в жанре театра. Но не выходя на улицу с плакатами и не воюя с начальством в буквальном смысле слов. Но, конечно, если я не смогу работать... Если мне не дадут возможность вообще работать и вообще в нормальном театре существовать, я превращусь в борца за права театральных деятелей. И тогда я могу наломать массу дров. Потому что если я свою энергию пущу по этому руслу, а энергии у меня много, то это будет очень неприятно многим. В результате это будет неприятно, наверное, мне, потому что я буду ушибаться, но и какие-то стены проломлю. Вообще это будет большим рукоприкладством каким-то. И лучше вот меня на это дело не толкать, я бы не хотел. Я бы хотел быть актером и вообще вот заниматься бы театром.
Константин Райкин очень высокими словами говорил о других артистах, которые, безусловно, этих слов заслуживают, но в не меньшей степени их заслуживает и сам Константин Аркадьевич Райкин. То, что передо мной сидит человек, ну, шквального обаяния и темперамента, невероятной какой-то мужской сильной энергии, что это умный человек. Ну, все это понятно, это вы знаете без меня. А вот то, что еще совершенно очевидно, что человек это на самом деле благороден. И даже в этом сегодняшнем разговоре говорил обо всех, кроме как о самом себе. Вообще, чтобы человек говорил не все время о самом себе, это большая редкость. Чтобы актер, который все-таки зациклен достаточно, как правило, на своих каких-то переживаниях, говорил не о самом себе, это вообще совершенно уникальная вещь. И именно это, я думаю, делает ту личность, которая потом выходит на сцену и которая действительно потрясает людей.
Спасибо большое. Я просто говорю о самом себе более хитрым способом.
Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода» «Лицом к лицу». Мы записали ее в театре «Сатирикон» и беседовали с его художественным руководителем, народным артистом России, педагогом школы-студии Московского художественного театра Константином Райкиным. Вопросы ему задавали журналисты Фарук Фарда, главный редактор выходящей в Москве афганской газеты «Навид», и Наталья Каминская, заведующая отделом театра газеты «Культура», координатор программы Карен Агамиров, продюсер Олег Львов, вела программу Марина Тимашева.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной. Ну вот единственная проблема в народе. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотел через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, которые не обсуждают тему «Россия только для русских».
Без дураков с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужно все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же. Молодежь не любит работать, ни любви к отечеству, ни к старшему поколению нет. Только деньги, отдых.
Какая сейчас ворует, такая и будет. Ничего не изменится.
Я мама и бабушка. И мне бы хотелось, чтобы мои дети видели свет в конце тоннеля. Я его пока не вижу.
В эфире нет границ. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11885 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.